Эльвира Суздальцева. «Небесная канцелярия». Читает Лина Ветлицкая. Часть первая. Перерождение. Договор. Аврелий и случайная клиентка. «Заколебали вы меня, вот что!» Я вскрикнула от неожиданности и едва удержала равновесие на табуретке, что в моей ситуации было верхом абсурда. Но должна же я понять, откуда раздался голос в запертой на замок квартире. У распахнутого окна стоял ангел смерти и с видом закоренелого меланхолика протирал меч замшевой тряпочкой. Медленно, от рукояти к острию. Шур-шур. Черный плащ, черные крылья — фактически классика жанра. Я прочистила горло и автоматически поправила петлю на шее. «Хорошо закрепила?» — кивнул он на крюк в потолке, на котором раньше висела люстра.
«Ага.
Ну-ну. А чего такой способ примитивный выбрала? Прикинь только, язык до груди, глаза вылезут, зеленая, вся в рвоте и других неприятностях. Хочешь, чтобы тебя такой запомнили? Хоть бы вены вскрыло, что ли? Все утонченнее, чем вот это. Спасти могут», — принялась я защищаться. «И от таблеток откачать можно, а стреляться мне не из чего. Из окна броситься не могу, я высоты боюсь. Извини уж, что есть, зато с гарантией». «А-а-а». «Ну да». Он умолк и снова прошелся по мечу. Тряпочкой. Я тоже молчала. Не кофе же ему предлагать в самом деле. «И на себя посмотри», — продолжил ангел, окинув меня таким презрительным взглядом, что мне немедленно захотелось дать ему по морде. «Кто же вешается в розовых тапочках и пижаме, а? Хоть бы платье посимпатичнее надела, белье там кружевное, прическа, помада, маникюр бы сделала. Кстати, когда ты его делала в последний раз?» Я стыдливо спрятала руки с обгрызенными ногтями за спину. 3 месяца назад. Да какое тебе дело вообще? А надо раз в 2 недели. Он положил меч на подоконник и посмотрел на меня в упор. «Выкладывай, что случилось-то?» Я порывалась послать его подальше, но кому еще расскажешь? Быть может, это мой последний шанс излить душу. Хотелось разразиться слезливой речью, но в голову пришло только несколько слов. «Я люблю одного человека. Безнадежно». Ангел, понимающе покивал и спросил. «А он об этом знает?» Я опешила. «Он? Ну нет, то есть просто я... В смысле, он... Там сложно все. Сложно — это интегралы на уроках математики брать. А для того, чтобы пойти и поговорить с человеком, у тебя все есть — и голос, и ноги. Заметь, этим тоже, увы, не каждый наделен. «Как это — поговорить?» «Нет-нет-нет, лучше смерть». «Да я уж понял. В мире людей, трусов и лентяев на квадратный метр больше, чем тараканов». «Что? Что слышала?» «Конечно, повеситься — это расплюнуть. Прык — и готово. А поговорить, признаться, в глаза посмотреть — тут смелость нужна, уверенность». «Ты хочешь сказать, что я трусливая и неуверенная?» «Я-то ничего не хочу сказать. Ты сама уже все сказала». Мы помолчали. Я теребила веревку. Он разглядывал свои руки в черных перчатках. Потом поинтересовался. «А у тебя мечта есть? Страсть, увлечение? Музыку пишешь? Сарафаны шьешь? Игуан разводишь?» «Да, у меня было много мечт, мечтаний». «Сбываются?» «Ну, через раз. Да какая разница? Говорю же, я люблю». «Что ты заладила? Люблю, люблю. Я вот жареные хвосты саламандр люблю. А их знаешь, как достать сложно? Только контрабандой. Короче, слушай». Ангел простучал сапогами по линолеуму, оставляя следы грязи. «Вот зараза, я ведь только сегодня утром полы вымыла». Отодвинул от стола стул, сел, переложил в сторону стопку книг и сделал приглашающий жест. «Может, присядешь?» Мне даже в голову не пришло возмутиться тем, что меня в собственном доме за собственный стол приглашают присесть. «А вы как поступили бы, если бы к вам за секунду до самоубийства заявился ангел смерти с мечом в руках и принялся читать нотации? Вот и я сняла петлю с шеи, закинула ее на крюк, слезла с табуретки, придвинула ее к столу так, чтобы оказаться точно напротив неожиданного собеседника, и села. Он щелкнул пальцами. На столе вспыхнуло пламя, и появилось два желтых старых на вид свитка. Поморщившись, ангел смахнул огонь и сдул на пол пепел. «Как же у нас любят эту мишуру!» — буркнул он и продолжил уже деловым тоном. «Есть предложение. Если ты его примешь, выиграем оба. Объясняю. Вы своими самоубийствами рубите нам месячные и годовые планы под корень. Одна душа самоубийцы автоматически снижает показатели на 5 обычных душ, но забирать вас все равно надо, деваться некуда. Плюс вы не внесены в план, и работать нам приходится внеурочно. Зоопарка нереальная. В результате под конец года попадают все. Отчеты горят, зарплату режут, об отпуске и подумать нельзя». Я невольно прониклась сочувствием. И правда, выглядел он ужасно замордованным, особенно вблизи. «Может, кофе хочешь?» — спросила я, вспомнив, наконец, кто в доме хозяйка. «Не откажусь», — вздохнул ангел. Пока я возилась с кофеваркой, искала печенье в шкафу и накрывала на стол, мой гость тщательно сверял записи в обоих свитках. «Теперь ты», — произнес он после того, как чашка опустела. «Молодая, красивая, и, в принципе, еще можешь жить и жить, но дело твое. Открыто вмешиваться не имею права. Реальный отведенный тебе срок кончится...» Он слегка прищурил глаза. «Нет, не скажу, когда, но точно не скоро. Забирать твою душу сейчас я не хочу. На мне и без того 3 выговора висели, поэтому предлагаю сделать так». Ангел щелчком отправил один из свитков на мой конец стола. Я развернула бумагу. Вверху красивым ровным почерком было написано «Договор». Потом шло несколько пунктов почерком помельче. В самом низу стояла сегодняшняя дата и прочерчены 2 места для подписи. «Один год, 365 дней», — комментировал ангел, пока я читала условия. «В течение этих дней ты делаешь все, чего боялась раньше. Совершаешь все, что хотела бы совершить перед смертью, все, что взбредет в голову без оглядки. В частности, в обязательном порядке разбираешься со своей любовью и вписываешь это на обратную сторону, по пункту, в день». Я перевернула лист. Там стояли номера от 1 до 365. «Места мало, но можно коротко, аббревиатурами, в общем, чтобы потом расшифровать смогла. Ровно через год я к тебе приду, и если вся обратная сторона будет заполнена, заберу твою душу без вопросов. Только не халтурить, нечестные записи увижу сразу. Один день — одно действие. Тебе нечего бояться и нечего терять. Какая разница, умрешь ты сейчас или через год? Но могу пообещать, этот год получится очень интересным. Если же в списке будут пропуски или, ну мало ли, ты просто передумаешь, то еще раз угостишь меня кофе и мирно разойдемся до лучших времен». Я снова посмотрела на лицевую сторону. Пункт «В случае невыполнения условий настоящего договора исполнителем, последний обязуется предоставить заказчику 250 мл готового кофе», значился под номером 3.1. «Смерть или кофе?» — улыбнулась я. Предложение хоть и отдавало сумасшедшим домом, но звучало заманчиво. И правда, много ли мне терять? Типа того. «Итак, что скажешь?» «Подписывать кровью?» — поинтересовалась я. «Откуда эти средневековые зверства?» — ангел закатил глаза. «Держи!» Он протянул мне элегантную черную ручку. В торжественном молчании мы подписали оба экземпляра и обменялись рукопожатием. «Спасибо за кофе!» Спрятав свой свиток за пазуху, ангел встал, взял меч и накинул перевязь. Эффектным жестом пригладил длинные волосы и расправил крылья. «Я рад, что мы пришли к соглашению. Кстати, милые тапочки, и, если позволишь, маленький совет». Он уже стоял на подоконнике, готовый взлететь. «На твоем месте я все-таки начал бы с белья и маникюра». Я ахнула от такого хамства, но в проеме окна уже виднелись лишь бегущие по вечернему небу облака. Ангел смерти сидел на берегу озера и разговаривал по разбитому мобильному телефону. «Лана, привет! Как там у тебя?» «Что? Из петли вытащила? А скажи-ка, где ты его нашла? Проверить кое-что хочу». «Так... Ого! Стой, дай угадаю. Безнадежно влюблен, да? И признаться боится. Вот так совпадение. Договор подписал? Что? Долго упирался, но подписал? Класс! Если они друг другу признаются, мы с тобой еще и показатель массовой доли счастья поднимем. Я же говорил, у проекта огромный потенциал. Ладно, у меня сегодня еще трое. Кофе? Конечно, буду. Что за вопросы?» Перерождение. Кэт. «Вот что мне с тобой делать, а?» — в который раз с отчаянием спросил папа. Я неопределенно дернула плечами, разглядывая узорчатый потолок. «Это же какой-то кошмар!» — продолжал он. «В первый раз повесилась, второй отравилась, третий застрелилась. Это же надо было пистолет где-то найти». «У меня муж в органах служил», — меланхолично сообщила я и выдула огромный розовый пузырь. «Ну а теперь что?» Гарик, папин секретарь, откашлялся и, поправив очки на носу, прогнусавил. Спрыгнула с крыши девятиэтажного дома, предварительно оставила записку: «Никого в моей смерти не винить. Жизнь бессмысленна, я устала, прощайте. Еще цветочек внизу подрисован». «Какой пафос!» — папа воздел руки к потолку. «Какая безвкусица! Дочь, мне стыдно коллегам в глаза смотреть. От кого ты этого набралась?» Я опять пожала плечами. Симпатичный чертенок, который проходил у нас практику, нахально подмигнул мне из-за папиного плеча. Решив разобраться с хамом позже, я пошла в атаку. «А может, хватит меня запихивать в одно и то же место и время?» — заголосила я, упирая руки в бока. «Никакого разнообразия. Машины, стройки, куры, алкоголики. Никаких стимулов к жизни, никаких надежд. А еще очкастого этого куратором приставил». Гарик с осуждением покачал головой и аккуратно вложил в личное дело мою предсмертную записку. «Не хочу в 20 век. Не хочу. Вон Анька с эльфами, уже третье перерождение тусуется. А Сашка в прошлый раз крестовый поход возглавил. Тинку в позапрошлый на костре сожгли за великое открытие. А мне что? Деревня Кукушкина, муж-алкоголик и смерть от саркомы. Это нечестно. Ну, папа!» Я топнула каблучком. Полосатый гольф опять сполз на щиколотку. Я наклонилась и вызывающе подтянула его. «Что за манеры?» — вздохнул папа. «Доченька, не могу я тебя в другое время отправить. Это расписано, понимаешь? Теперь не имею права баланс нарушать. Мне босс голову оторвет. «У твоего босса уже давно маразм в прогрессирующей форме», — дерзко заявила я, на всякий случай оглядевшись по сторонам. Гарик стоял как истукан, старательно делая вид, что ничего не слышал. «Слов-то каких нахваталось!» — покачал папа головой. «Доченька, послушай, проживи нормально хоть одно воплощение. Только одно, от начала и до конца. И обещаю, следующее ты выберешь сама, какое только пожелаешь». «Да!» И пусть я давала себе слово не реветь, но нос сам собой предательски захлюпал. «Легко сказать, когда сидишь в своем кабинете, и все миры перед глазами. И ты точно знаешь, что они есть, и что жизнь после смерти есть. А там, там...» «Никому не легче», — назидательно заметил папа. «Ты же сама этого захотела. Теперь терпи, никуда не денешься». Я не выдержала и разревелась за неимением носового платка, утирая слезы концом косички. Вдруг распахнулась дверь. В кабинет влетел Мишка в неизменной черной бандане. «Шеф!» — зачастил он с порога. «Там у врат опять беспорядки. Сотня душ в неочередных ломится. Говорят, перевели. Что делать?» Я быстро смахнула слезы и кокетливо улыбнулась. Мишка зарделся и одернул потертую кожаную косуху. «Как же мне все это надоело!» Папа закрыл глаза ладонью, и мне на миг стало его жалко. Сколько раз говорил боссу, не садитесь с рогатым в карты играть. Обставит. Вот куда их девать? Своих селить негде. Да что уж поделаешь, запускай. Только по одной и строго с документами. И приведи себя в порядок, Михаил. Хоть голову вымой и черепа из ушей вынь. Души пугаются, думают, дверьми ошиблись. Мишка выбежал, одарив меня на прощание влюбленным взглядом. Папа сел за стол и задумался, почесывая лысеющий лоб. «Пап», — робко напомнила я о себе. «Что, пап? Ну вот что, пап?» — взорвался он. «Думаешь, папе легко на этой собачьей работе? Папе на пенсию давно пора и на курорты. Девочка моя, тебе там отведено всего 54 года. Неужели так сложно?» Я угрюмо кивнула. «Сил моих больше нет». Папа принялся разбирать разбросанные по столу документы, а я решила предпринять еще одну попытку. «А можно, чтобы я помнила, кто я, и чтобы точно знала, что есть жизнь после смерти?» «Не положено», — не поднимая глаз, отрезал он. «А ты не мог бы хоть иногда мне сниться?» «Не положено». «Пап, хотя бы дай мне хоть вот столечко, Вера, а? Ну что тебе стоит?» «Не положено», — буркнул папа, перелистывая объемный журнал. «Сколько народу без Веры живет и ничего, разбаловалась». Я покорно молчала и умоляюще хлопала ресницами. Чертик-практикант передразнивал меня и корчил рожицы. «Ладно», — папа не сильно хлопнул ладонью по столу. «Гарольд, выдайте этому наказанию порцию Веры». Гарик засеменил к сейфам. «И учти», — папа погрозил мне гусиным пером, «если вернешься раньше срока, выпарю, как соплячку, и Мишку твоего заодно». «А за что?» «А за то, что будто я не знаю, как вы под вратами целуетесь. Маленькая еще». Гарик вручил мне еще теплый оранжевый квадратик, на котором завитушками лимонного джема было выведено «Вера». «И это все?» — я недоверчиво наморщила лоб. «А что еще?» — окончательно вышел из себя папа. «Все, иди отсюда, не мешай работать. И чтоб глаза мои тебя ближайшие 54 года не видели». 35, — попробовала я поторговаться. «Вон!» «Я люблю тебя, папочка», — пискнула я уже от двери. У врат я уселась на облако, свесив ноги. «В-Е-Р-А». Еще раз задумчиво прочитала, вздохнула и с аппетитом съела вкусную печенюшку. Мишка подбирал на гитаре какой-то противный скрипучий мотив. Обложка контрабандного самоучителя была украшена олиповатой пентаграммой. Огненный меч пылился, прислоненный к дереву. «Не уговорила», — сочувственно поинтересовался он, созерцая мой унылый вид. Я только руками развела. «Марь Ванна! Марь Ванна, мальчишка у вас! Да хорошенький какой! Подспорье будет, сестренкам защитник!» «Ну, хоть на этом спасибо, папа», — обреченно подумала я, готовясь к потере памяти и к первому в своей очередной жизни вдоху.